Тема сегодняшней лекции – это роман Уильяма Фолкнера «Шум и ярость» – «Sound and Fury». Есть и другой перевод – «Звук и ярость», по-моему, Гуровой. С чего бы я хотел начать эту лекцию? А с одного исторического факта. 10 ноября 1950 года Шведская академия назвала имена сразу двух новых лауреатов Нобелевской премии по литературе, тогда как в предшествующем году не было ни одного. И эти два лауреата были Уильям Фолкнер и Бертранд Рассел. Но я не буду задаваться вопросом, почему Расселу дали премию по литературе, на мой взгляд, совершенно абсурдное решение, но Рассел и без того великий человек. А вот с Фолкнером дело обстояло так. Как выяснилось впоследствии, он был главным кандидатом на получение Нобелевской премии по литературе еще в ноябре 1949 года. Однако за присуждение ему премии проголосовали только 15 из 18 академиков, а по положению требовалось единогласное голосование. Поэтому Фолкнер получил свою Нобелевскую премию лишь год спустя. И мне кажется, этот факт весьма значительным. Уильям Фолкнер считал, что человеку ничего не дается сразу. Он может оступиться, совершить ошибку или сделать неверный шаг, но жизнь или Господь Бог обычно предоставляет человеку вторую попытку. Главное – настойчивость и терпение. И человек может всего добиться. Многое в жизни писателя потребовало второй попытки. Фолкнер писал стихи с 13 лет, чему немало способствовала его юношеская влюбленность в дочь судьи Эстеллу Олдхэм. И первой его книгой стал поэтический сборник «Мраморный фавн». Однако стихи его слабые, подражательные и, в общем, никуда не годятся. Потом он начал писать прозу. И первые три романа не принесли ему ни денег, ни славы. Лишь четвертый его роман «Шум и ярость», о котором пойдет сегодня речь, стал признанным шедевром. Хотя денег и он не принес. Так сложились гонорары в те времена, в 20-30-е годы, что один рассказ мог принести денег гораздо больше, чем четыре романа. Что и получалось у Фолкнера. Хотя он получал деньги вовсе не такие, какие платили Фрэнсису Скотту Фицджеральду за один рассказ. И таким образом Фолкнер не с первой попытки нашел свой путь в литературе. Впрочем, он сам говорил, что надо начинать как поэт. Вот я процитирую его высказывание. «Мне кажется, что любому писателю лучше смотреть на себя, как на поэта. Пусть как на неудавшегося, здесь я с вами не спорю, но все же как на поэта в первую очередь». И вот это обязательно надо заметить всякому, кто берет в руки Фолкнера. Я продолжаю цитату. Фолкнер говорит, если писателю очень повезет, он сделает это в стихотворении. Если повезет немного меньше, то в рассказе, как Чехов, например, совершенно замечательный, гений Чехов. Ну а если повезет еще меньше, то ему придется вернуться к неуклюжему методу Твена и Драйзера. В английском оригинале там слово «dogleg» – «неуклюжий», то есть как собачья нога. И вот это выбор Фолкнера. То есть в основе всего поэтическое видение мира. Я мог бы добавить, что даже не с первой попытки он нашел себе и жену. Та же Стелла Олдхэм, в которую Фолкнер был влюблен чуть ли не с детства, стала женой Фолкнера, но не сразу, а только в июне 1929 года, когда писатель как раз работал над романом «Шум и ярость». И тоже со второй попытки, ведь она к тому времени 11 лет успела побывать замужем. И вышла за Фолкнера буквально сразу, не прошло и двух месяцев после развода с первым мужем. Уильям Катберт Фолкнер вышел из семьи известной, даже знатной, по понятиям американского юга. Его прадед Уильям Кларк Фалкнер, да, фамилия писалась иначе, где была буква «Эй», Фалкнер, а потом ошибочно добавили букву «Ю», и получился Фолкнер, «О», но это стало настоящей фамилией нашего нобелевского лауреата и автора таких романов, как «Шум и ярость», «Свет в августе», «Авессалом, Авессалом». Его прадед Уильям Кларк Фалкнер, в честь которого и назвали писателя, в 1840 году 15-летним юношей пешком пришел из штата Теннесси в штат Миссисипи, где жил его дядя. В 1847 году принял участие в Мексиканской войне, женился, породил сына, потом стал двумя годами спустя вдовцом, женился во второй раз, породил еще восьмерых, дрался на дуэлях, разбогател, а когда разразилась гражданская война, был избран командиром полка добровольцев. Magnolia Rifles или Partisan Rangers, так назывались эти, будто бы полки, и его все стали называть Colonel, полковник. Он всю жизнь, да, он участвовал в нескольких битвах под командованием знаменитого генерала Джексон «Каменная стена», памятники которого сейчас в Америке разрушают, и на всю жизнь приобрел вот это почетное звание полковника. Между прочим, он был не только совладельцем железной дороги и банка, он написал несколько рассказов. Из них наибольший успех имела «Белая роза Мемфиса» 1881 года. Она выдержала 35 изданий только до 1909 года. Он умер от ран после дуэли со своим соперником в бизнесе и политике, и в городке Рипли, штат Миссисипи, до сих пор стоит его памятник. Его сын, переехавший из Рипли в Оксфорд в 1885 году, был избран сенатором штата, а внук, отец писателя, работал в администрации железной дороги, которую построил его дед. Дорогу продали в 1902 году, и родители будущего писателя переселились в Оксфорд. В школьные годы Уильям Фолкнер увлекался, как он сам писал, беспорядочным чтением. Он читал романы Фенимора Купера об индейцах, романы Диккенса, «Остров сокровища» Стивенсона и «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, сказки братьев Гримма и дядюшки Римуса, книги о войне и произведения Марка Твена, которого впоследствии Фолкнер объявит главным создателем национальной традиции в прозе и дедом своего поколения американских писателей. И вот в этом пункте признание Марка Твена создателем национальной традиции Хемингуэй и Фолкнер – люди, которые просто представляют собой антиподов американской литературы, они в этом были согласны друг с другом. Позднее у юного Фолкнера пришла пора увлечения Киплингом, Эдгаром По, стихами и прозой Эдгара По, Шекспира, а также прозой Конрада, Бальзака, Гюго. Несколько позже Фолкнер для себя открыл поэзию французских символистов Маларме и Верлена, которым он будет неуклюже подражать в своих ранних стихах. Работал в банке своего отца, увлекся авиацией и в годы Первой мировой войны пытался попасть в армию США, но его не взяли. И он записался в Королевские воздушные силы Великобритании, в Канаде, где провел курс обучения с июля по декабрь 1918 года. Летал ли он тогда или только учился? Биографы точно не установили, хотя он любил рассказывать о своих полетах и даже ранении во время боевых действий во Франции. Он даже показывал на голове место, где у него было ранение, и там стояла будто бы чуть ли не серебряная пластинка. На самом деле все это были фантазии, приукрашенная биография. Но впоследствии, надо сказать, он освоил самолет и не раз поднимался в небо. Таким образом, он и по своему рождению, он 1897 года рождения, и по вот этому опыту армейскому примыкал к поколению, которое назвали потерянным, с легкой руки Хемингуэя, как и Фицджеральд тоже был из этого поколения. И вот первый роман «Солдатская награда», «Soldier's Pay», даже это такой платеж солдату, оказался незрелым, мало кто его заметил. И только к концу 20-х годов в романах «Сарторис» и «Шум и ярость», которые оба вышли в 1929 году, Фолкнер нашел свою главную тему. И, как оказалось, это была главная тема на всю оставшуюся жизнь. Этой темой стал американский юг. В романе «Шум и ярость» канадец Шрив Маккеннон просит Квентина Компсона, своего товарища по Гарварду: «Расскажи мне о юге. Как там? Что люди там делают? Почему они там живут? И зачем они вообще живут?» Странные вопросы, а Квентин отвечает ему столь же странно: «Ты не сможешь понять. Нужно самому там родиться». И тем не менее он рассказывает Шриву длинную и жуткую историю, в которой, как он считает, раскрылась самая суть юга. Это сюжет романа «Авессалом, Авессалом», где речь идет о бедном мальчишке с гор по имени Томас Сатпин, которого когда-то негр прогнал от порога богатой плантации, и он поклялся стать таким же богатым владельцем особняка, куда его не пустили, и оставить его своему сыну. Он заполучил черных рабов, породил сыновей, стал владельцем крупнейшей хлопковой плантации в округе, сражался полковником на гражданской войне и в 60 лет погиб от рук белого бедняка, отца его юной любовницы, который боготворил Сатпина. Об этом рассказывает роман «Авессалом, Авессалом» и замечательный рассказ «Уош» — это имя вот этого бедняка, который убивает Сатпина, своего кумира. То есть вот эта историю рассказывает Квентин Компсон совсем в другом романе. И она заканчивается гибелью героя, слабоумием его детей и внуков. «А теперь скажи мне одну вещь», — просит Шриф Маккеннон, канадец, выслушав этот рассказ. «Почему ты ненавидишь юг?» «Я не ненавижу», — быстро, мгновенно, тотчас же ответил Квентин. Я цитирую роман. «Я не ненавижу его», — думает он, тяжело дыша и втягивая в себя вместе с холодным воздухом чугунный мрак Новой Англии. «Я не ненавижу его. Он любит юг, и вместе с тем полон ненависти эти смешанные чувства. Любовь, бесконечная любовь к родной земле, к родному краю, к этому маленькому клочку земли в штате Миссисипи – вот что двигало Фолкнером как писателем. И недаром Шервуд Андерсон, которого Фолкнер считал своим учителем и поэтому осмеял в одной из книг, и он сказал: «Вы, Фолкнер, деревенский парень, и все, что вы знаете, это маленький кусочек земли у себя в Миссисипи. Но этого вполне достаточно. Это тоже Америка. Только и нужно, чтобы вы посмотрели на свою землю, послушали и поняли, если сможете». Сам Уильям Фолкнер считал, что его материал «Юг» не очень важен. Да, я буквально процитирую его слова. «Склонен думать, что мой материал «Юг» не очень важен для меня. Просто так случилось, что я хорошо знаю его. И одной жизни не хватит, чтобы узнать другой материал и написать о нем». И это очень важный выбор. Юг. Юг, который так хорошо знал Фолкнер. Юг, которому, как писал Малкольм Каули, которому Бог дал так много. То есть юг – это целая вселенная. И недаром в американском литературоведении, историографии даже есть такой термин «южный миф», к созданию которого причастен был и Фолкнер. Знаменитый